Глава 57. 8-я и 9-я Красной армии, не смогшие до начала весеннего паводка сломить сопротивление частей Донской армии и продвинуться за Донец, все еще пытались на отдельных участках переходить в наступление. Попытки эти в большинстве оканчивались неудачей. Инициатива переходила в руки Донского командования. К середине мая на Южном фронте все еще не было заметных перемен, но вскоре они должны были произойти. По плану, разработанному еще бывшим командующим Донской армией генералом Денисовым и его начштаба генералом Поляковым, в районе станиц Каменской и Усть-Белокалитвинской заканчивалось сосредоточение частей так называемой «ударной группы». На этот участок фронта были стянуты лучшие силы из обученных кадров молодой армии, испытанные низовские полки – Гундаровский, Георгиевский и другие. По грубому подсчету, силы этой ударной группы состояли из 16 тысяч штыков и сабель при 24 орудиях и 150 пулеметах. По мысли генерала Полякова, группа совместно с частями генерала Фицхилаурова должна была ударить в направлении Слободы-Макеевки – сбить 12-ю Красную дивизию и, действуя во фланге и тыл 13-й и Уральской дивизиям, прорваться на территорию Верхнедонского округа, чтобы соединиться с повстанческой армией, а затем уже идти в Хоперский округ оздоровлять заболевших большевизмом казаков. Около Донца велась интенсивная подготовка к наступлению, к прорыву. Командование ударной группой поручено было генералу Секретеву. Успех начинал явно клониться на сторону Донской армии. Новый командующий этой армии генерал Сидорин, сменивший ушедшего в отставку ставленника Краснова генерала Денисова и вновь избранный войсковой наказанный атаман генерал Африкан Багаевский, были союзнической ориентацией. Совместно с представителями английской и французской военных миссий уже разрабатывались широкие планы похода на Москву, ликвидации большевизма на всей территории России. В порты Черноморского побережья прибывали транспорты с вооружением. Океанские пароходы привозили не только английские и французские аэропланы, танки, пушки, пулеметы, винтовки, но и упряжных мулов и обесцененные миром с Германией продовольствие и обмундирование. Тюки английских темно-зеленых бриджи и френчей с вычеканенным на медных пуговицах вздыбившимся британским львом заполнили новороссийские пакгаузы. Склады ломились от американской муки, сахара, шоколада, вин. Капиталистическая Европа, напуганная упорной живучестью большевиков, щедро слала на юг России снаряды и патроны, те самые снаряды и патроны, которые союзнические войска не успели расстрелять по немцам. Международная реакция шла душить истекавшую кровью советскую Россию. Английские, французские офицеры, инструкторы, прибывшие на Дон и Кубань обучать казачьих офицеров и офицеров добровольческой армии искусству вождения танков, стрельбы из английских орудий, уже предвкушали торжества вступления в Москву. А в это время у Донца разыгрывались события, решавшие успех наступления Красной армии в 1919 году. Несомненно, что основной причиной неудавшегося наступления Красной армии было восстание верхнедонцев. В течение 3 месяцев оно как язва разъедало тыл Красного фронта, требовало постоянной переброски частей, препятствовало бесперебойному питанию фронта боеприпасами и продовольствием, затрудняло отправку в тыл раненых и больных. Только из 8-й и 9-й Красных армий на подавление восстания было брошено около 20 тысяч штыков. Реввоенсовет Республики, не будучи осведомлен об истинных размерах восстания, не принял вовремя достаточно энергичных мер к его подавлению. На восстание бросили вначале отдельные отряды и отрядики. Так, например, школа в ЦИКа выделила отряд в 200 человек. Недоукомплектованные части – малочисленные заградительные отряды. Большой пожар пытались затушить, поднося воду в стаканах. Разрозненные красноармейские части – окружали повстанческую территорию, достигавшую 190 километров в диаметре, действовали самостоятельно, вне общего оперативного плана, и несмотря на то, что число сражавшихся с повстанцами достигало 25 тысяч штыков, эффективных результатов не было. Одна за другой были кинуты на локализацию восстания 14 маршевых рот, десятки заградительных отрядов, прибывали отряды курсантов из Тамбова, Воронежа, Рязани, и уже тогда, когда восстание разрослось, когда повстанцы вооружились отбитыми у красноармейцев пулеметами и орудиями, 8-я и 9-я армия выделили из своего состава по одной экспедиционной дивизии с артиллерией и пулеметными командами. Повстанцы несли крупный урон, но сломлены не были. Искры Верхнедонского пожара перекинулись и в соседний Хоперский округ. Под руководством офицеров там произошло несколько выступлений незначительных казачьих групп. В станице Урюпинской войсковой старшина Алимов сколотил было вокруг себя изрядное число казаков и скрывавшихся офицеров. Восстание должно было произойти в ночь на 1 мая, но заговор своевременно был раскрыт. Алимов и часть его сообщников, захваченные на одном из хуторов Преображенской станицы, были расстреляны по приговору рефтрибунала. Восстание, вовремя обезглавленное, не состоялось, и таким образом контрреволюционным элементам Хоперского округа не удалось сомкнуться с повстанцами Верхнедонского округа.